Джейми стучит по стеклу машины. Рахия наклоняется и открывает ему дверь.
«Черт, проклятый дерьмовый ублюдок!»
произносит Нортхэм сквозь стиснутые зубы и бросает сумку на заднее сиденье.
«А я тебя предупреждал, приятель. Все они козлы. Думаю только о себе».
Акцент Азима говорит о том, что он поклонник американского телевидения.
«Ты прав»,
— соглашается Джейми.
«Хотя мог бы опустить это свое, а я тебя предупреждал».
Его приятель пожимает плечами. Сам он не видел отца вот уже много лет. Нортхэм глубоко затягивается сигаретой и смотрит на Рахия.
«Хотя я ему отомстил. По полной».
«Ты о телефоне?»
Джейми ухмыляется и щурит глаза.
«Ну да, о телефоне. У него даже пароль нет. Придурок».
Они громко смеются, а потом Азим заводит мотор и с визгом покрышек вливается в поток транспорта, едва не задев задний бампер черного Ниссана Навара, который припарковали у него перед носом. Маленький мальчик на заднем сиденье провожает их взглядом, а потом смотрит на мужчину в окнах Старбакса. Тот уже пересел за угловой столик. На следующее утро в помещении штаба не слышно ни смеха, ни шуток, вообще ничего. Приглушенный шум окончательно стихает, когда я занимаю место перед аудиторией. Наверное, они думают, что у меня плохие новости. «Думаю, что большинство из вас уже знают, что вчера Джанет Гислингхэм увезли в больницу», — начинаю я. «Если я хоть что-то узнаю, то немедленно сообщу вам. А пока мы должны исходить из того, что Крис не появится здесь несколько дней, так что нам надо разделить между собой его дела. Куэн, это я поручаю вам». Гаррет отталкивается от стола, на который опирался.
«Босс, я хочу рассказать всем, что произошло ночью. Нам позвонила женщина, которая видела мужчину в светоотражающей одежде, выбрасывающего что-то в мусорный контейнер в тот день, когда исчезла Дейзи. Женщине это показалось подозрительным, потому что на участке еще нет строителей. В любом случае, мы все проверили и обнаружили сверток, завернутый в газету. В Guardian, если уж быть до конца точным. За 18 июля.
И что в нем было?»
«Пара защитных перчаток огромного размера, такие обычно носят строители. На ладонях серый пластик, а на тыльной стороне флуоресцентный оранжевый. Боюсь, что на них есть остатки крови и еще какие-то пятна красноватого цвета, но это, по-моему, не кровь. Криминалисты сейчас этим занимаются».
Я оглядываю сидящих в комнате. То есть, когда мы уже почти решили, что Барри Мейсон не похож на подозреваемого, он опять появляется в кадре.
«Есть еще одна проблема».
На этот раз слово берет Эверетт.
«Мне только что позвонил Дэвид Коннор. Вы помните, это отец Милли. Он еще раз поговорил с дочерью, и она рассказала ему нечто, чего раньше не говорила родителям. О том дне накануне вечеринки. Когда дети собрались у Конноров примерить свои маскарадные костюмы. По всей видимости, Дейзи умолила ее никому не говорить».
«Это касается самой Дейзи?»
«Нет, босс, это касается Лео».
«Ну, как дела?» Лео поднимает на меня взгляд, а потом вновь опускает его. На нем шорты майка Челси, которая ему слишком велика. На коленях и по всей длине одной ноги корки от ран. Рядом с ним по другую сторону стола сидит Дерек Росс, а в соседней комнате перед телевизором Шерон со своим адвокатом. В своем пляжном платье и в белой жакетке болеро она выглядит так, будто заскочила в участок по пути на регату.
Жакетка болеро. Изначально короткая облегающая безрукавка без застежки. Часть национального испанского костюма. В наши дни просто укороченный жакет.
Эверетт передает мальчику банку колы и улыбается.
На тот случай, если захочешь пить.
«Итак, Лео», — начинаю я. «Боюсь, что мне придется задать тебе несколько вопросов, и некоторые из них могут тебя расстроить. Если ты почувствуешь это, то скажи нам, договорились? Ты меня понял?» Мальчик кивает. Сейчас он занят тем, что играет с кольцом на банке. «Ты помнишь пожарных, которые тушили огонь в вашем доме?» Еще один кивок. «Когда случаются подобные пожары, пожарный, отвечающий за тушение, должен выяснить, с чего все началось». Никакой реакции. «Так вот, они только что прислали мне копию своего отчета. Рассказать тебе, что в нем написано?» Ребенок не поднимает глаз, но банка неожиданно издает хлопок, и кольцо остается у него в руках. В нем написано, что, по их мнению, бутылку с зажигательной смесью все-таки не забросили со стороны бичевника. Они думали так сначала, но потом поняли, что ошибаются. По всей видимости, все дело в том, как разбилось стекло. Это похоже на полицейские сериалы по телевизору. Надо было разыскать все мельчайшие кусочки и сложить их вместе.
«Место преступления», — произносит Лео, все еще не поднимая головы. «Я его видел. И закон и порядок тоже».
«Место преступления». Американский телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. «Закон и порядок». Американский полицейский процедуральный и юридический телесериал.
«Правильно. Именно это я и имел в виду. Так вот, после того, как они закончили это умное упражнение, пожарные теперь думают, что пожар начался в самом доме. И они знают, в какой комнате. Потому что нашли в ней бензин. Больше его нигде не нашли, только в этой комнате». Тишина. «Ты знаешь, где начался пожар, Лео?» Брат Дейзи пожимает плечами, но щеки у него пунцовые. «Он начался у тебя в комнате, не так ли?» Тишина. Дерек Росс бросает взгляд на мальчика, а потом кивает мне. «Мы можем продолжать». «Ты помнишь, — ровным голосом говорю я, — тот день, когда мы встретились в первый раз? Ты тогда сказал мне, что тебе понравился салют на вечеринке, помнишь?» Лео кивает. «И в тот самый день все выглядело так же. Тебя разбудил шум на улице. Ты выглянул из окна своей комнаты, увидел, как в саду взрываются бутылки с зажигательной смесью и подумал, что это салют?» И опять тишина. «Мне самому рассказать тебе, как все случилось? Мне кажется, ты заметил, что одна из бутылок не разорвалась. Спустился вниз, забрал ее и принес к себе в комнату, оставив заднюю дверь открытой. Думаю, что по пути ты захватил на кухне спички. И у себя в комнате поджег бутылку, вот так и начался пожар». У мальчика очень красное лицо. Дерек Росс наклоняется вперед и осторожно кладет руку ему на предплечье. «Все хорошо, Лео?» «Ты можешь сказать, — продолжаю я, — что было потом? Ты слышал, как тебя звала мама?» Лео говорит тихим голосом, таким тихим, что мне приходится наклониться вперед, чтобы услышать. «Она была внизу. А ты не попытался спуститься? Что, пламя было слишком сильным?» Ребенок качает головой. «Ты испугался? А ты что, не понял, что можешь пострадать?» Мальчик пожимает плечами. «Им же все равно. Их волнует только Дейзи, а не я. Они хотели отдать меня назад». Я чувствую на себе взгляд Эверетт. Она так же, как и я, хорошо знает, что я должен буду сделать дальше. Хотя я и ненавижу себя за то, что должен это сделать. Хотя и не могу оценить тот вред, который могу причинить. «Лео», — мягко говорю я, — «а ты знаешь, что значит слово «усыновленный»?» «Дейзи мне сказала», — ребенок кивает. «Она сказала, что я ее не настоящий брат. Сказала, что поэтому меня никто не любит». На глаза ему навертываются две больших слезы, которые медленно стекают по щекам. «Она не должна была так говорить. Вы что, ругались?» Лео кивает. «Это было в день ее исчезновения? Она сказала это в тот день?»
«Нет, это было очень давно, в короткие каникулы».
«Значит, около 2 месяцев назад. Как раз в то время, когда Лео стал плохо себя вести, когда он стал бросаться на других. Неудивительно. Бедняга. А ты не знаешь, откуда она это узнала?»
«Она подслушала. Они не знали, что Дейзи была там. Она все время подслушивала. И знал очень много секретов».
Я делаю знак Эверетт, наступает ее очередь.
«Расскажи нам о том дне, когда исчезла Дейзи», — мягко начинает она.
Слезы продолжают катиться по щекам мальчика.
«Я разозлился на нее, когда она убежала и бросила меня наедине с теми мальчишками. Я накричал на нее».
«То есть вы еще раз поссорились? И что же она сказала?»
«Она сказала, что у нее есть другой брат, настоящий. Она сказала, что у Па есть нормальный сын, с которым он будет встречаться вместо меня, а усыновленный ему больше не нужен».
«Это тебя расстроило?»
Брат Дейзи все еще не поднимает глаз.
«Я знал, что не нужен им».
Теперь я вижу в глазах Верите почти физическую боль. В этой комнате столько боли, что маленькому мальчику с ней просто не справиться.
«И что было, когда ты вернулся домой?» —
спрашивает наконец Эверетт.
«Ты видел там Дейзи?»
Ребенок на мгновение поднимает на нее глаза.
«Все было так, как я рассказал. Я не хотел ее видеть. Я не знаю, что произошло. У меня играла музыка».
«Лео», — начинаю я, стараясь говорить ровным голосом. Ты только что сказал нам, что здорово разозлился на Дейзи. Ты уверен, что не заходил к ней в комнату, когда вернулся? Мы поймем, если ты все еще злился на нее, она ведь сказала тебе очень плохие вещи. Я бы здорово расстроился, если бы кто-то сказал мне такое. Понимаешь, когда люди злятся, то они могут сделать другим больно. Ты уверен, что Дейзи ты ничего не сделал?
Не сделал, отвечает юный Мейсон. Все было так, как я сказал.
Но ты уже злился в школе, правильно? На мальчика. Одного из тех, кто над тобой издевался. Я попытался воткнуть ему в глаз карандаш.